Со вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Языковые конфликты в Эстонии. В Сербии осуждены 13 бывших солдат и офицеров югославской армии за массовое убийство хорватов в 1991 году вблизи города Вуковар. В Петербурге перед судом предстали члены экстремистской группировки, которых обвиняют в нескольких убийствах на почве расовой и национальной ненависти. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» – все это в этом часе программы. На днях ученик одной из русских гимназий Таллина выступил с публичной критикой заявления посла России в Эстонии, который назвал инициированную эстонскими властями политику языковых экзаменов для педагогов русскоязычных школ кадровой чисткой, а языковую инспекцию – репрессивным государственным органом. Руководство таллинской Мустамяйской реальной гимназии принесло господину послу извинения за слова своего ученика. В ситуации разбиралась моя коллега Тамара Леленкова.
Сначала посол России в Эстонии Николай Успенский в интервью газете «Трибуна» высказал ряд замечаний, в том числе по поводу русских школ в Эстонии. Сергей Метлев, ученик 11 класса Таллинской Мюстамаесской реальной гимназии, председатель ученического совета гимназии и генеральный секретарь Ассамблеи ученических представительств, распространил заявление, в котором, в частности, говорилось, что, цитата, «выводы посла о давлении на русских учеников являются абсурдными». Я попросила Сергея Метлева объяснить, почему он решил высказать свое мнение публично.
Я исходил из концепции политики, которая принята общим советом ассамблеи. Но, будучи генеральным секретарем, я ориентировался на решения, принятые советом ассамблеи. И, будучи человеком, который обязан представлять перед обществом нашу организацию, я решил выступить с такими заявлениями.
Что больше всего удивило учителей? То, что такой молодой человек, как вы, выступает публично и высказывает свое мнение?
Да. Они как раз посчитали, как мне показалось, что, видимо, в моем положении, что я ученик 11 класса, вообще не имею как бы права на это. Хотя я имею свое мнение и буду его отстаивать.
Сергей Метлев выступил, как он считает, от лица Ассамблеи ученических представительств, в которую входят делегаты от 58 русских школ. Ассамблея, в свою очередь, включена в состав молодежного объединения «Открытая республика» и занимается развитием Института ученического самоуправления в школах Эстонии. После случившегося Сергей Метлев из членов ученического самоуправления был исключен.
Когда я пришел на собрание, для меня был организован такой небольшой показательный суд. Далее просто меня известили, что большинством голосов членов представительства мне выражено как бы недоверие и, значит, то, что я снимаю с этого поста.
Насколько в данном случае ученический совет был независим?
Я думаю, то, что он был независим в том смысле, что, конечно же, скорее всего, те ученики, которые подписывали этот документ, отдавали себе отчет в том, что они делают. Но информация была истолкована для них таким образом, чтобы изначально они приняли решение, которое, в кавычках, нужно было принять. Ситуация в школе, по крайней мере, такова, что имеет место презрения, но оно молчаливое достаточно, да? И самое важное, что эта тема получила в обществе очень-очень сильный резонанс. Это самое важное.
В желании привлечь внимание общественности видит цель выступления Сергея Метлева и заместитель директора по воспитательной работе Таллинской Мюстамаесской реальной гимназии Марии Громова.
Те люди, которые стояли за спиной молодого человека, 17-летнего, которые не очень понимают, что на самом деле происходит, они добились своей цели. То есть Сережа Метлев, наш ученик 11 класса, явился, наверное, игрушкой в руках манипуляторов. Статья его не первая, он в Дельфи печатается уже с завидной периодичностью, как-то приглашается на радио, приглашается на телевидение, дает интервью. Вопрос, в общем-то, у нас. Неужели у него такая гражданская позиция? Или все-таки молодой человек выражает чью-то волю, за спиной которого стоят. Он, наверное, должен понимать, что, являясь учеником нашей гимназии, являясь членом ученического самоуправления и, мало того, председателем ученического самоуправления, он, что бы ни не сказал. Уже априори он несет ответственность за свои слова. И если бы там было написано «Сергей Метлев, поставлена точка», вот это было бы другое дело. Ты в свободной стране, ты имеешь право высказываться. Но когда за этой фамилией идет запятая и уточняется, чей он ученик и какую организацию он представляет, это уже накладывает определенную ответственность. То он имеет право на свое личное мнение. У нас свободная страна, и каждый имеет право высказываться. Но то, каким тоном он это сделал, вот это школу оскорбило. Поэтому мы здесь попросили его извиниться за свой тон. Не за мысли его, а за тон, каким он это сказал. Он отказался. Мы ему тогда предупредили, что вынуждена будет школа извиняться, потому что получается, что учителя не научили молодого человека общению и пониманию того, что с кем, как можно разговаривать. Поэтому мы извинились, что вызвало просто шквал в адрес нашей школы.
Почему вся эта история с послом России в Эстонии и эстонским учеником, который развивается главным образом в средствах массовой информации, вызвала интерес в обществе? Я попросила объяснить преподавателя Таллинского университета Виталия Белобровцева.
Ситуация с русской школой в Эстонии достаточно сложная. Она непростая по многим причинам, среди прочего, потому что количество детей уменьшается и, соответственно, сокращается количество школ. Но не это главное. Главное то, что у нас есть такая организация под названием «Языковая инспекция», которая следит за знанием учителями эстонского языка на определенную категорию. Это знание и эта инспекция в руках некоторых директоров, а также, в принципе, может превратиться в такой жупел, потому что не все учителя знают эстонский язык на ту категорию, которую требуют, особенно на северо-востоке. Это касается городов Нарвы, Силами, Кохтла-Ярви, Ехви. И поэтому таким образом можно как бы учителями манипулировать. Но дело даже не в этом. Дело в том, что в этом случае, когда посол Российской Федерации что-то сказал, вероятно, на это ему мог бы ответить, я не знаю, министр иностранных дел Эстонии, который, насколько я знаю, пока никак не реагирует на это. А ответил якобы представитель ассамблеи учеников русских. Добро бы этот парень где-то взял бы и сказал, что вот я против таких высказываний российского посла. Но это подается как высказывание ученика такой-то школы, такой-то ассоциации, такой-то ассамблеи. И у всего этого появляется вот этот вот душок. Это вот организация «Открытая республика», в которую входит ассоциация, от имени которой выступал гимназист. У меня такое впечатление, что она как бы вот эстонский комсомол некий. Но здесь есть свой эстонский комсомол, а это вот русские Эстонии, которые всеми силами во что бы то ни стало будут поддерживать любые начинания эстонских властей, лишь бы они заметили наши вот эти замечательные усилия. На самом деле бы яйца выеденного не стоило, если бы не было вот этих вот напряженных отношений между Эстонией и Россией. А те, кто считает, что ситуация удобна, они хотят и в своих интересах ее использовать. Вот и все.
Похоже, Виталий Белобровцев прав. Об эстонском гимназисте, читающем нотации российскому послу, сегодня узнали многие. Впрочем, российский посол в Эстонии вряд ли рассчитывал на столь активное внимание к своему интервью. Тамара Ленкова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В городе Ленинск-Кузнецке Кемеровская область вооруженный мужчина взял в заложники 5 сотрудников местного отделения одного из банков. Он потребовал крупную сумму денег, освобождение из-под стражи своего товарища, находящегося в заключении, и готовый к вылету самолет. Кинорежиссер Никита Михалков объявил о созыве чрезвычайного съезда Союза кинематографистов 30-31 марта в Москве. На процессе по новому делу ЮКОСа бывший глава компании Михаил Ходорковский предложил суду принять меры по сохранности имущества компании. Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой может стать кандидатом на пост мэра Сочи, место проведения зимних Олимпийских игр 2014 года. Министры финансов и главы центробанков 20 крупнейших экономик мира обсуждают сегодня вблизи Лондона меры по преодолению глобального кризиса. Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди сейчас обзор свежей американской прессы. Вновь вместе со мной в студии мой коллега Ефим Фиштейн. Ефим, здравствуйте. Ну и вам слово, собственно, с чего начнем.
Еще раз добрый день. В обзоре американской прессы я решил затронуть темы, которые не являются центральными для сегодняшнего дня, так чтобы все-таки обзор был более представительным. Начну с газеты Wall Street Journal, центральной в Соединенных Штатах. Это орган деловых кругов. Она помещает сегодня статью своего автора Джея Соломона под названием «Соединенные Штаты и Великобритания разошлись во мнениях по поводу диалога с Хизбаллой». Я процитирую. «Решение Великобритании открыть прямой диалог с политическим крылом ливанской организации «Хизбалла» не понравилось представителям администрации Барака Обамы. Соединенные Штаты считают эту организацию террористической из-за нападений на американских военных и гражданских лиц в Ливане, совершенных за последние десятилетия. В прошлом году и Британия признавала «Хизбаллу» террористической организацией, но на прошлой неделе Министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что пересмотрело свою позицию и возобновит ограниченные контакты в свете более позитивных последних событий в Ливане, как сказано в заявлении. Наша цель в отношении Хизбаллы состоит в том, чтобы убедить ее отойти от насилия и играть конструктивную демократическую и мирную роль в ливанской политике, так говорится в заявлении, а газета, которую я цитировал, называется Wall Street Journal. Другая американская крупнейшая газета Los Angeles Times помещает сегодня статью журналистки Меган Стек под броским заголовком «Что омрачает выход России на большую сцену». Речь, правда, идет не о сцене театральной, а о сцене политической. Китчевый музыкальный конкурс «Евровидение», пишет журналистка, должен пройти в Москве в мае этого года, но уже сейчас на его почве разгораются скандалы. Вместо того, чтобы предстать радушной столицей европейской поп-музыки, Россия напомнила о своем скрытом национализме и гомофобии, пишет журналистка. Сперва Грузия решила направить в Москву песню, в которой содержался плохо скрытый намек на российского премьер-министра. В ответ на требование устроителей конкурса заменить политизированную песню, Грузия заявила, что вообще не будет принимать участие в конкурсе. Затем, продолжает Меган Стек, повод для скандала дала сама Россия. Ее жюри решило направить на конкурс украинскую певицу Анастасию Приходько. Причем часть ее песни будет исполняться на украинском. И в российском интернете развернулась целая волна националистического гнева. А теперь масло в огонь подлили еще и активисты гей-движения, заявившие о своем намерении провести гей-парад в последний день Евровидения. Издание отмечает, что московский мэр Лужков известен своей гомофобией. В общей сложности в Москве было запрещено 155 акций гомосексуалистов. Несмотря на то, что ультранационалисты и неофашисты получали неоднократно официальное разрешение для проведения демонстрации. Это статья из газеты «Los Angeles Times».
У нас еще осталось довольно много времени, Ефим. Следующая с Россией также связана тема? Или,
не
в общем,
сказал бы.
Уйдем в сторону.
Уйдем в сторону. Следующая статья из американской публикации Post Global названа «На Восточном фронте слишком уж без перемен». Естественно, что это игра слов,
ну, понятно,
и литературный,
да,
намек, который принадлежит Перу. Автор по имени Фабрисио Тассинари, несмотря на итальянскую фамилию, это датский журналист. Он пишет: «Весной Европа совершит еще одну попытку выступить на восточном политическом фронте. По инициативе Швеции и Польши», здесь он, кстати, заблуждается, это была инициатива Швеции и Чехии, «будет запущен проект «Восточное партнерство», в рамках которого будет вестись сотрудничество со всеми бывшими республиками СССР, занимавшими и западную часть Советского Союза, то есть Украина, Молдавия, Грузия, Армения, Азербайджан, Белоруссия. На это, пишет автор, планируется выделить около 350 миллионов евро. Что касается конкретного содержания, то обещается этим странам постепенная и всесторонняя интеграция в рыночное пространство ЕС. Но, как во всех предыдущих случаях, когда Европа пыталась работать с этим регионом, на тему вступления этих стран в Евросоюз наложено табу. Радует автора, во всяком случае, то, что в последнее время становится все труднее относить все эти страны к одной категории. Они очень различные, с ними приходится работать по отдельности. Но разрешение дилеммы о расширении не станет причиной мгновенного восстановления репутации Европы, считает автор. Тем не менее, это будет элемент пробуждения Европы от сна.
Спасибо, Ефим. Напомню, Ефим Фиштейн познакомил нас с некоторыми материалами вот в этих американских газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы». Суд в Белграде приговорил к длительным срокам лишения свободы 13 сербов, причастных к массовому убийству около 200 военнопленных хорватов из города Вуковар в Хорватии в 1991 году. Семеро осужденных приговорены к 20 годам тюрьмы. 6 человек получили от 5 до 15 лет, а пятеро были признаны невиновными. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Белграде Айя Куги.
Крупный судебный процесс против обвиняемых в убийстве около 200 граждан Хорватии начался в Белграде 2 года назад, когда Верховный суд Сербии аннулировал предыдущий приговор обвиняемым по этому делу, бывшим членом сербского военизированного формирования, который, кстати, был строже нынешнего. Однако главные подсудимые, признанные виновными в совершении преступления, все-таки получили максимальный срок наказания – по 20 лет тюрьмы. В ноябре 1991 года, когда после штурма частям югославской армии и полувоенных сербских формирований полностью разрушенный хорватский город Вуковар перешел под контроль сербов, из городской больницы была выведена большая группа хорватов, скрывавшиеся там хорватские солдаты, раненые, в том числе мирные жители, медперсонал. Сербские военные вывезли их на автобусах в ангар на расположенной поблизости свиноферме и передали бойцам так называемой сербской территориальной обороны. Там хорваты были сначала избиты, а потом на грузовых прицепах отправлены на поле Овчар и расстреляны у заранее вырытой бульдозером ямы. Судебный процесс в Белграде против обвиняемых в совершении этого преступления был первым, который велся на основе доказательств, предоставленных Международным Гаагским трибуналом. Несмотря на то, что по оценкам международных наблюдателей, правосудие Сербии доказало, что оно в состоянии самосудить своих военных преступников, представитель специальной сербской прокуратуры Бруно Векарич сообщил, что оно потребует апелляции по этому делу. Трудно комментировать решение суда. 7 максимальных сроков лишения свободы могут дать частичное удовлетворение жертвам. И этим наша прокуратура по военным преступлениям довольна. Однако мы выступим с апелляцией перед Верховным судом по делам тех лиц, которые были освобождены, и тех, которые в предыдущем судебном процессе получили по 20 лет, а теперь их срок наказания сокращен. Сербская правозащитница Наташа Кандич считает, что приговор, вынесенный прямым исполнителем массового убийства в Овчаре, еще не означает окончание всего дела. Этот случай не может считаться завершенным до тех пор, пока перед судом не предстанут все те, кто отдавал приказы совершить это военное преступление. Теперь получается, что наказаны только прямые исполнители, но не главные ответственные. Ведь ничего в Овчаре не произошло бы, если бы генералы югославской армии не позволили вывести людей из больницы и передать их территориальной обороне. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Мы продолжаем «Время свободы». Готовность президента Ингушетии Юнусбека Евкурова объявить амнистию для боевиков, о которой стало известно сегодня, некоторые обозреватели расценили как неудачу прежней стратегии нового главы Ингушетии. Попытки президента организовать широкий гражданский диалог в республике пока не привели к заметному улучшению ситуации в области безопасности. И в этих условиях, как полагают аналитики, от Евкурова потребовали применить ту стратегию, которая руководствуется в соседней Чечне, Рамзан Кадыров. Мой коллега Андрей Шарый беседовал сегодня с обозревателем «Радио Свободы», экспертом по Северному Кавказу Андреем Бабицким, который недавно вернулся из Ингушетии.
Все зависит от того, какие действия Евкуров предпримет в будущем, потому что сама по себе амнистия – это лишь часть проблемы. Она дает некоторые гарантии безопасности тем, кто принимает решение выйти из леса. Важно, как мотивировать этих людей. Кадыров разработал целую систему, которая включала в себя, помимо амнистии, еще и террор. То есть оказывалось давление на родственников. Применялись сложные схемы подкупа, угроз. Это давало свой результат. Евкуров пока вводит только амнистию. С этого же начинал, на самом деле, и Рамзан Кадыров, более или менее, вернее, его отец. Евкурову придется, для того, чтобы эта стратегия, а не тактика, была успешной, использовать те же методы. И, кстати говоря, в Ингушетии ходят упорные слухи о том, что действительно будет создана некая личная гвардия Евкурова, которую возглавит один из его родственников. Для решения вот тех же задач Евкурову придется иметь дело с другим поколением боевиков. Кадыров апеллировал к людям, которые начинали свою борьбу вооруженную с Россией под знаменами независимой Ичкерии. Это была очень неустойчивая идеологическая платформа, в которой очень легко менялись элементы, и самое главное, этносепаратисты не имели каких-то фундаментальных демократических воззрений и устремлений. Да, потому что в основе этой идеологии возрождения нации, установления, значит, национальной культуры, строительства национального государства, и, в общем, исходя из этой доктрины, им довольно легко было выйти из леса и встроиться со своими взглядами, со своим мировоззрением, если вот можно об этом говорить, потому что слова такие достаточно мудреные.
А люди-то простые.
А люди простые, да. Но, тем не менее, им довольно легко было встроиться вот с этой дудаевской революцией в душах в ту систему вещей, которую построил Рамзан Кадыров. Новое поколение боевиков и в Чечне, и в Ингушетии. Это люди, которые никак не склонны встраивать свои представления об Амарате Кавказ, о теократии. Они, в общем, никак, так сказать, не коррелированы с кадыровской, так сказать, там, моноэтничностью, его национальным государством. И то, что пытается Рамзан Кадыров сегодня приправить свой идеологический микс, советские какие-то элементы, действительно национальные традиции, традиционный ислам, это все для салафитов язычество. Да? У них очень жесткая идеологическая доктрина, которая предполагает, что вот теократия и строительство Эмирата Кавказ. Можно сказать, да, при том, что у Кадырова диктатура, он пытается, значит, как по всей России, да, из нее сформировать некое подобие имитационной демократии. То есть там есть какие-то парламенты и что-то такое, квази какие-то, так сказать, демократические структуры. Значит, Эмират Кавказ отвергает всякую демократию, квази или реальную, он говорит о том, что вся власть от Бога. И то же самое в Ингушетии. Боевика, которые воюют под знаменами Эмирата Кавказ, договариваться невозможно. Тем более, есть, опять-таки, слухи, да, ходят о том, что в начале своего президентского срока президент Евкуров тайно встретился с Амиром Магасом в Миру Евлоевым, который возглавляет ингушское подполье. Тот ему сказал, что мы не видим никаких отличий между Зязиковым и тобою, да, вы оба, так сказать, возглавляете, представляете власть каферов. Значит, была эта встреча или не была, сложно сказать, но, в общем, действительно, никаких изменений в действиях подполья не произошло. Пока Евкуров у власти, интенсивность нападений не снизилась.
Кадыров все это время не уезжал из Чечни, по большому счету. Он был всегда. Евкуров вернулся на родину после довольно длительного периода пребывания в Большой России. Сказывается ли это как-то?
Евкуров из пригородного района, из селения Ангушт. В этом своем качестве в значительной мере он воспринимается как человек, ну, что... то ли даже не второсортный, не имеющий почвы под ногами, такое отношение к беженцам в значительной мере сложилось, а нет своей земли. И, как ни странно, то, что люди лишены земли, есть такое архаичное представление, они сами за это несут ответственность. Но у власти есть своя харизма, свое обаяние. Когда человек, так сказать, там, с генеральскими погонами, значит, садится в кресло президента, все сразу меняется. Он в значительной мере воспринимается как элита еще того советского времени. При том, что военные, как ни странно, абсолютно имперские, в том еще советском духе, которые, так сказать, там грудью закрывали родину, значит, отдавали свою жизнь. С одной стороны беженец, а с другой стороны вот корни восходят еще к той советской эпохе, где военный являлся очень значительной фигурой. Евкуров вернулся, и он попытался на самом деле очень серьезно провести границу между собой и Кадыровым. Что он делает в первую очередь? Он начинает со всеми разговаривать. С правозащитниками, стариками, кем угодно, с чертом лысым. Значит, он все время неустанно ведет диалог. Значит, это как бы такой демократизм. Пусть даже военный, так сказать, немножко в казарменном стиле, но тем не менее ему хватает терпения выслушивать абсолютно всех. Как бы вот этот отчаянный, значит, бесшабашный демократизм, он, как оказывается, никакого результата не дает. Боевики как нападали, так и нападали. Я высказываю предположение. Его позвали и сказали: дорогой наш человек, ты там представляешь наши интересы. Понятно, что ты хочешь быть хорошим для всех. Вот так не получается. Значит, вон есть модель в соседней республике. Давай начинай ее осваивать.
Мнение Андрея Бабицкого, моего коллеги, специалиста по проблемам Северного Кавказа. В Москве 18:30. Вы слушаете «Время свободы». Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области вооруженный мужчина взял в заложники 5 сотрудников местного отделения одного из банков. Как передает агентство РИА Новости, со ссылкой на местные власти нападавший потребовал крупную сумму денег, освобождение из-под стражи своего товарища, находящегося в заключении, и готовый к вылету самолет. На место происшествия выехал губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, решивший лично участвовать в переговорах с преступником. На процессе по новому делу ЮКОСа бывший глава компании Михаил Ходорковский предложил суду принять меры по сохранности ее имущества. Ходорковского и Платона Лебедева, уже отбывающих 8-летние сроки заключения, на этот раз обвиняют в хищениях в особо крупных размерах. Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой может стать кандидатом на пост мэра Сочи, место проведения зимних Олимпийских игр 2014 года. В Великобритании Лугового считают главным подозреваемым в убийстве бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко. Кинорежиссер Никита Михалков объявил о созыве чрезвычайного съезда Союза кинематографистов 30-31 марта в Москве. Как сказано в заявлении Михалкова, он выступает как действующий председатель Союза. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий выдвигать списки кандидатов на муниципальных выборах только политическим партиям. Министры финансов и главы центробанков 20 крупнейших экономик мира обсуждают сегодня вблизи Лондона меры по преодолению глобального кризиса. Китай беспокоится за безопасность своих финансовых средств, вложенных в Соединенных Штатах, заявил премьер-министр страны Вэнь Цзябао. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Петербурге продолжается процесс по громкому делу неонацистской группировки Дмитрия Боровикова и Алексея Воеводина. По мнению следствия, виновных в целой серии убийств на почве национальной и расовой ненависти. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Следствие считает, что на счету банды ряд резонансных убийств и нападений на уроженцев Азии, Африки и Кавказа. Поэтому уже первое судебное заседание прошло 27 февраля при повышенных мерах безопасности в присутствии ОМОНовцев с автоматами. Судят 13 человек. Один из организаторов банды, Дмитрий Боровиков, был убит при задержании в мае 2006 года. По версии следствия, организация была создана Алексеем Воеводиным и Дмитрием Боровиковым в 2003 году. До этого оба состояли в других экстремистских группировках, например, в Mad Crowd. Новая организация начала с нападения на армян Маквела Эламиряна и Лиану Туманян в поселке Никольское в августе 2003 года. Шестеро подсудимых набросились на них с арматурой, кусками труб, велосипедными цепями и ножами. По счастливой случайности потерпевшие выжили. В октябре 10 человек напали на нигерийца Амардиона Лавренси, который, истекая кровью, позвал на помощь и был спасен. В декабре был убит гражданин КНДР Ким Хен Ик. В июне 2004 года Ростислав Гофман и Алексей Головченко, вероятно, из-за подозрений, что они могут выдать организацию милиции. Тогда же в июне произошло самое резонансное убийство известного ученого-этнолога, эксперта Горпрокуратуры Петербурга по национальным вопросам Николая Геренко. В апреле 2006 года был убит Самбо Ламбсар из ружья со свастикой и словами «Скинхед» и «Бей негров на прикладе». Всего обвиняемым инкриминируется около 20 эпизодов. Банда была выявлена благодаря усилиям агентства журналистских расследований, говорит заместитель директора агентства Евгений Вышенков.
Я 2 месяца вынужден был ходить по этим нацистским сборищам, читать «Майн кампф» для того, чтобы иметь предмет разговора. Результатом было то, что я убедил 2 нацистов разговаривать со мной сначала откровенно, неформально, а потом их убедил уже рассказывать это не только мне. Есть 2 камня, на которых все строится. Первое – это эксгумация трупов в Ленинградской области, 2 нацистов, которые они же сами и убили, Гофман и Головченко. И второе – есть 2 обвиняемых, они же свидетели обвинения, которые изначально дали признательные показания по всем убийствам.
Евгений Вышенков считает, что если свидетели не начнут отказываться от своих показаний, то обвинение устоит. Но если начнут, он сам готов стать свидетелем обвинения. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
У Участники прошедшего в Лондоне первого собрания коалиции британских музыкантов выступили против планов ввести наказание за нелегальное скачивание музыкальных записей из интернета. В своем заявлении музыканты отметили, что они намерены поддержать потребителей. Коалиция была создана в прошлом году, ее членами стали Робби Уильямс, Энни Ленокс, Брайан Ферри и другие поп-звезды. Дизайнер Карл Лагерфельд подготовил выставку к 50-летнему юбилею куклы Барби. Он провел фотосессию с куклой и знаменитым манекенщиком Батистом Джабикони, который изображал ее друга Кена. Барби носит джинсы, купальники, вечернее платье от Лагерфельда. Выставка «Барби и Кен» проходит в магазине «Колетт» на улице Сент-Оноре в Париже. Помимо фотографий представлены первые куклы Барби. В Калифорнии на 92-м году жизни скончалась коллекционер и филантроп Леонора Анненберг. В начале 1950-х годов Леонора и ее муж, медиамагнат Уолтер Анненберг, начали собирать работы импрессионистов и постимпрессионистов. В их собрании были полотна Сезанна, Моне, Ренуара и Ван Гога. В 1991-м коллекция была передана в дар музею Метрополитен в Нью-Йорке. Супруги Анненберг основали благотворительный фонд для поддержки проектов в области образования. 290 миллионов долларов они передали Университету Южной Калифорнии. Это было самое щедрое пожертвование в истории учебного заведения. Режиссер Джон Уотерс объявил о намерении создать оперу на основе своего фильма «Розовое фламинго». Комедия, снятая в 1972 году, стала культовой, но прокатная судьба у нее была сложной, и полная версия фильма вышла на экраны только в конце 90-х годов. Эту новость комментирует Дмитрий Волчек.
«Розовых фламинго» очень точно сравнивали со взрывом септического резервуара. Фильм был снят почти без бюджета, но зато с такой хулиганской энергией, что и сегодня свеж и юн, хотя скоро ему исполнится 40. Энергия эта исходила от гениальных актеров. Дивайна и Эдит Месси давно нет на свете, заменить их невозможно, но режиссер говорит, что опера получится отличная. Поверим ему на слово. Основа для нее есть. В фильме Уотерс использовал дюжину песен из своей коллекции. В 97-м году к 25-летию ленты они вышли на юбилейном диске. В финале толстуха не только споет, но и сделает что-то еще, обещает Уотерс. Видевшие фламинго сразу поймут, о чем речь. Тем, кто еще не видел, портить впечатление и аппетит не будем.
Комментарий Дмитрия Волчика к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время свободы». С какой целью Борис Немцов решил выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Сочи? Действительно ли он рассчитывает занять пост главы сочинской городской администрации? Или это политический ход, призванный привлечь всеобщее внимание к оппозиционному движению «Солидарность», сопредседателем которого Немцов является? Об одной из сетевых публикаций на эту тему в сегодняшнем выпуске нашей рубрики «Политика онлайн», который подготовил Андрей Шероградский.
Участие Бориса Немцова в борьбе за пост мэра Сочи имеет, как сразу подметили наблюдатели, три стороны – практическую, пропагандистскую и идеологическую, пишет Максим Мамот в комментарии на сайте Лента.ру. Первое состоит в ведении собственной предвыборной кампании, подаче документов, внесении избирательного залога и почти неизбежном препирательстве с избиркомом. Вторая – в раскрутке движения «Солидарность» на общероссийской теме Олимпиады 2014. Наконец, участие в выборах – изменение идеологии непримиримой оппозиции, которая прежде от этого отказывалась и считала выборы фарсом.
Итак, практическая сторона. Формально она незатейливая. Главное, что требуется от кандидата, это предоставить свою биографию, сведения о доходах и имуществе, а также собрать подписи в свою поддержку или внести залог. Именно эти процедуры, как подчеркивает оппозиция, обычно и используются для недопущения до выборов неугодных власти кандидатов. На сей раз подписи Немцова собирать не придется, поскольку избирательный залог на выборах мэра Сочи составляет всего 282 тысячи рублей, а подписи пришлось бы собирать почти 6 тысяч. Интересно, известно, что совсем недавно, 9 февраля, президент Дмитрий Медведев подписал закон, отменяющий возможность внесения залога на выборах всех уровней. Однако в силу он вступит лишь 15 марта. Дата же выборов главы Сочи была назначена еще 26 февраля. То есть на этих выборах залог все еще возможен. Немцов предпочел именно залог. Тем не менее, для снятия его с выборов шансы остаются. Самое простое, что может сделать избирком, это объявить неполными сведения об имуществе и доходах, которые предоставил Немцов. Достаточно будет не задекларировать какой-нибудь гараж. В конце концов, и к биографии можно придраться, неясно, насколько подробной она должна быть. Ну а в крайнем случае, если Немцову все-таки придется зарегистрировать, может обнаружиться какая-нибудь газетка неизвестного происхождения с незаконной агитацией за него. Кандидата придется временно отстранить, и когда будет доказана его правота, выборы, глядишь, пройдут. Да и федеральные СМИ можно задействовать в грядущей кампании.
Если формальная процедура регистрации довольно скучна и может закончиться для Немцова быстро и неудачно, то пропагандистский эффект происходящего действительно заметен, отмечает Максим Мамот.
Имя Бориса Ефимовича на какое-то время перекочует на первые полосы газет, причем не только региональных, туда-то его как раз вряд ли пустят. А с именем этим будет повторяться и название «Солидарности», сопредседателем которого является Немцов. Причем продолжаться все это будет еще некоторое время даже после того, как ему откажут в регистрации, если откажут. Можно будет громко протестовать, подавать жалобы, апелляции, пугать Страсбургским судом. Пропагандистский успех этих действий будет зависеть от степени комичности предлога, под которым его могут снять выборов. В документах сочинского избиркома сказано, что решение о регистрации кандидата должно быть принято не позднее, чем через 7 дней со дня предоставления кандидатам документов. Использовать это время Немцов может весьма продуктивно. Трудно сказать, что на самом деле происходит с олимпийской стройкой в Сочи, однако периодически оттуда приходят вполне панические сообщения. То РЕН-ТВ покажет бурьян на месте спорткомплекса, строительство которого не начиналось, то обозреватель «Новой газеты» заявит о неразрешимости транспортных проблем, все еще нет ни дорог, ни портов, необходимых Олимпиаде. И все это на фоне непрекращающихся рассказов о том, как местных жителей попросту выгоняют с земли, не выплачивая соответствующей компенсации. В общем, если можно на чем-то делать политическую карьеру, то именно на Олимпиаде. Это вполне достойно и бывшего первого вице-премьера Немцова. Олимпиада – личный проект Владимира Путина, он сам продвигал его. И именно отставки Путина требует солидарность. Все сходится.
Решение Немцова, кроме прочего, может отражать и пересмотр общего подхода солидарности к взаимоотношению с властью.
Ранее лидеры движения, особенно Гарри Каспаров, склонялись к мысли не участвовать ни в каких выборах, поскольку власть все равно не допустит победы по-настоящему оппозиционного кандидата. Быть может, с этой позиции солидарности не сошла, а решила лишь использовать такой редкий шанс, как выборы мэра Сочи, лишь в качестве повода заявить о себе. Предположение о том, что Немцов станет вторым Никитой Белых и действительно возглавит город по согласованию или по молчаливому одобрению Кремля, пока кажется практически невероятным. Слишком много резких слов было сказано Борисом Ефимовичем в адрес Путина и Кремля. До примирения далеко.
Так завершает свой комментарий на сайте Лента.ру Максим Мамот. Впрочем, и сам Борис Немцов не собирается идти с Кремлем на мировую, но и не отказывается от переговоров по конкретным вопросам.
Я с ним договариваться не собираюсь. Готов с ними обсуждать проблемы Сочи, да, и горожан. И это нормально совершенно, да. Ну, тут энергетический кризис, экологический кризис, людей выгоняют из земли, и так далее, и так далее. Я остаюсь членом солидарности и дорожу поддержкой моих товарищей. Поэтому, ну, естественно, взгляды своих никогда в жизни не меняю. Меня это собираюсь. Говорить можно с кем угодно, когда речь идет о судьбе граждан. Когда меня зарегистрируют, появятся, поскольку шансы мои высоки, как только меня зарегистрируют, так сразу же появятся люди, которые захотят это сделать. Ну, пока у меня есть личные деньги для внесения залога. По нынешним законам, здесь, кубанским, процедура выдвижения группы граждан не предусмотрена. Есть традиционное движение от партии и самовыдвижение. Поэтому юридически это самовыдвижение, а политически это выдвижение группы граждан города при поддержке движения «Солидарность».
Политик онлайн, Андрей Шароградский.
В Москве 18.45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области вооруженный мужчина взял в заложники 5 сотрудников местного отделения одного из банков. На процессе по новому делу ЮКОСа бывший глава компании Михаил Ходорковский предложил суду принять меры по сохранности ее имущества, а именно арестовать это имущество.
Кинорежиссер Никита Михалков объявил о созыве чрезвычайного съезда Союза кинематографистов 30-31 марта в Москве. Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой может стать кандидатом на пост мэра Сочи, место проведения зимних Олимпийских игр 2014 года. Министр финансов и главы центробанков 20 крупнейших экономик мира обсуждают сегодня под Лондоном меры по преодолению глобального кризиса. Китай беспокоится за безопасность своих средств, вложенных в США, заявил премьер-министр страны Вэнь Цзябао.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Внутренние войска сейчас важнее разведки. Возможную отставку начальника главного разведывательного управления комментирует эксперт Андрей Солдатов.
Комментарии экспертов.
Никита Михалков верит, надеется и просит.
В блогах Свободы.
В Питере журналисты ловят и сажают нацистов.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очередной выпуск нашей экономической панорамы сегодня подготовил для вас мой коллега Иван Трефилов.
Автомобильная группа «ГАЗ», контролируемая российским бизнесменом Олегом Дерипаской, уже сейчас фактически находится в состоянии банкротства. И, как считают эксперты, от смены собственника ее может спасти только вмешательство государства. В четверг Владимир Лисин сообщил, что возглавляемый им Новолипецкий металлургический комбинат готовит документы о взыскании с «ГАЗа» в судебном порядке задолженности в 1 миллиард рублей за поставленную ранее продукцию. Кроме того, подобные иски группе уже направили в суды, в частности, «Альфа-банк», а также «Магнитогорск» и Челябинские металлургические комбинаты, говорит аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Михаил Пак.
Согласно тем данным, которые компания представила в конце февраля, текущий долг компании составляет порядка 44,8 миллиардов рублей. Из них им нужно будет погасить в первом квартале, то есть в течение марта получается порядка 23 миллиардов рублей. А, к сожалению, продажи компании сейчас находятся не на лучшем уровне. То есть, если посмотреть статистику, которая недавно была опубликована Ассоциацией европейского бизнеса в России, то продажи LCV коммерческих грузовиков группы ГАЗ в феврале упали на 68% по сравнению с февралем 2008 года. То есть, безусловно, компания, к сожалению, сейчас не имеет возможности генерировать достаточный операционный поток за счет продаж собственных автомобилей и для того, чтобы расплачиваться со своими поставщиками и с кредиторами.
В целом, до конца 2009 года, как следует из финансовых документов группы, она должна погасить как минимум 80% общей задолженности, то есть 36 миллиардов рублей. Учитывая, что в ближайшие месяцы производственные показатели газа резко не улучшатся, эксперты практически уверены в том, что группа не способна самостоятельно решить эти финансовые проблемы. Однако среди ее кредиторов, как отмечает аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын, пока нет единого мнения, что делать с компанией дальше.
Сейчас можно сказать, что стороны заняли две основных позиции. Одни настроены достаточно активно и говорят о том, что предприятие можно обанкротить для того, чтобы добиться выплаты этой задолженности. Но есть те, кто говорит, что это не столь необходимо, поскольку эффекта это никакого срочного ожидаемого не принесет, поскольку только функционирующее нормально предприятие, а именно даже группа компаний, напомню, что в группу ГАЗ входит два десятка заводов, после того, как она была консолидирована более года назад, именно работающая группа может эффективно расплачиваться своими долгами, но, конечно, растянув сроках погашения примерно на 5 лет.
В итоге, как прогнозируют эксперты, судьбу ГАЗа будут решать его основные кредиторы – Сбербанк, Банк ВТБ, а также Альфа-банк. Аналитик «Метрополя» Михаил Пак согласен с тем, что банкротство группы им сейчас в целом невыгодно. Однако, по его мнению, план реструктуризации задолженности, предложенный ГАЗом банком, может быть согласован только при условии оказания компании помощи со стороны властей. Причем, как считает Михаил Пак, это могут быть не только государственные гарантии по кредитам на определенную сумму.
Здесь шла речь не только о 10 миллиардах рублей, но и о возможности участия госбанков в эмиссии облигаций ГАЗом. ГАЗ в свое время зарегистрировал 4 выпуска облигаций по 5 миллиардов рублей. То есть, таким образом, он хотел привлечь порядка 20 миллиардов рублей. И в целом госбанки типа ВТБ, Внешэкономбанка, Сбербанка могли бы участвовать в этой эмиссии облигаций, соответственно, выкупив ее, предоставив деньги компании. Но, к сожалению, сейчас какой-то ясности в отношении группы ГАЗ нет, потому что, на мой взгляд, сейчас государство в первую очередь заинтересовано в решении в таких более масштабных проблем, в первую очередь это сверстка бюджета, и уже после того, как будут определены расходы и доходы на этот год, корректировка их будет произведена. война, тогда уже можно будет надеяться на уже какую-то реальную денежную помощь российским автомобилестроителям.
По мнению аналитика инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьяна Козицына, ГАЗ в итоге договорится о пролонгации кредитов, и банкротство группы все-таки не произойдет. Но сможет ли ГАЗ в течение ближайших лет настолько улучшить свои производственные показатели, чтобы поправить свое финансовое положение и решить проблемы с кредиторами? Севастьян Козицын продолжает.
Продукция всем известная под маркой «Газель» и другие грузовые автомобили группы, они могут быть с учетом девальвации рубля конкурентоспособны на российском рынке. Причем даже по сравнению с аналогичными автомобилями азиатских производителей. Я думаю, что в течение 5 лет использование «Газели» в качестве, подчеркну, все-таки грузового автомобиля, оно будет оправдано экономически и выгодно. Поэтому у группы есть шанс, если не выйти на объемы производства 2007 года, то, по крайней мере, к ним приблизиться, а, соответственно, как минимум расплатиться со своими кредитами.
В целом, с этим мнением согласен и аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Михаил Пак. Однако, по его словам, восстановление позиций ГАЗа будет зависеть, в том числе, и от общей ситуации в экономике.
Я думаю, что все будет в большей степени зависеть именно от состояния кредитных рынков в России, поскольку продукцию, которую выпускает группа ГАЗ, она покупается либо за счет лизинговых схем, либо, соответственно, потребитель берет кредиты в банке и покупает те же самые газели на кредитные ресурсы для того, чтобы использовать их непосредственно в своей бизнес-деятельности. С восстановлением этих рынков, я думаю, что будут восстанавливаться продажи самой компании. К тому же компания сейчас предпринимает некую антикризисную программу, в рамках которой она планирует снизить себестоимость производства газели и, в свою очередь, снизить цену «Газели» для того, чтобы каким-то образом поддержать спрос на ее продукцию. По крайней мере, за счет снижения цены «Газели» на 10-15% можно будет поддержать спрос минимум на 5%, на мой взгляд.
Проблемы группы ГАЗ обсуждались уже и в Министерстве экономического развития, и на уровне российского правительства в целом. Однако позиция государства в этом вопросе пока так и не определена.
Рассказывал Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит, как всегда, история Запада и Востока. По статистике, в Дании насчитывается 1 297 тысяч одиноких людей при общей численности населения в 5,5 миллионов. Причем количество одиноких неуклонно растет. Сегодня почти каждый четвертый датчанин предпочитает жить один. О причинах этого датского, в широком смысле и скандинавского феномена, корреспондент «Радио Свободы» Сергей Джанян побеседовал с пастором датской народной церкви Олей Нильсеном.
Одна из главных тем скандинавской литературы, кинематографа и музыки – это тема человеческого одиночества. В чем причина такой ее притягательности для скандинавов? Разъяснение этого кроется, на мой взгляд, в географии. Скандинавский климат довольно прохладный, и большую часть своей жизни мы проводим в закрытых помещениях. Можно сказать, что каждый из нас создал себе свою маленькую норку. Такое положение вещей может привести в тупик одиночества, если человек недостаточно развивает свои отношения с окружающим. Другая же причина, я думаю, кроется в воспитании. Нас с детства приучают быть самостоятельными и не делиться своими проблемами с окружающими. Вывешивать свое белье на людях – это табу. А когда человек прячет в себе свои проблемы, то это прямой путь к одиночеству, ведь тогда он не осмеливается быть самим собой. Мы всеми силами стремимся жить без трещин на фасаде, но они все равно проявляются с обратной стороны выстроенной нами защиты. Совместимы ли понятия одиночества и успешность в скандинавском менталитете? В датском языке есть такое выражение «на вершине холодно». Пусть ты достиг успеха в обществе, разбогател или стал знаменитостью, но вместе с этим ты изъял себя из круга себе подобных. И ты не можешь рассчитывать на сочувствие и поддержку окружающих. В дело вступают законы Янтеловен, неписанные скандинавской морали. Нельзя ставить себя выше общества. Поэтому, когда мы слышим о проблемах известных людей, мучающихся одиночеством и депрессией, то чаще всего думаем так. Ну что ж, они знали о том, что наверху холодно, и должны были сами предвидеть последствия. Скандинавскому обществу всегда были присущи черты коллективизма и взаимовыручки. Однако, согласно исследованию аналитического института Capacity and Opinion, свыше 50% датчан считают, что семья и государство не смогут обеспечить им старость и потребность в социальных связях. Чем объяснить такой парадокс? Да, цифры действительно шокирующие. И этому я вижу следующее объяснение. В построенном нами обществе всеобщего благоденствия мы все чаще перекладываем семейные обязанности на государство. Датчанин рассуждает так. Я не должен ухаживать за своей старой матерью, если она заболеет. Можно заглянуть к ней в свободное время, немного помочь по дому. Но уход за стариками обязан обеспечивать государство, которому я плачу налоги. Таким образом, мы стараемся освободиться от семейных связей, поскольку они осложняют нашу собственную жизнь. Помогает ли справиться с одиночеством религии? Я думаю, она помогает решить эту проблему двумя способами. Если человек по-настоящему уверовал в Бога, то он освобождается от своего одиночества, обретя собеседника внутри себя. Другой же, более распространенный вариант, когда человек посещает церковь, общается с другими прихожанами. И это тоже решает проблему его одиночества. Почему же в таком случае в датскую церковь входит все меньше и меньше народа? Мне кажется, дело тут опять же в привычке датчан не проявлять перед другими свои мысли, чувства и религиозность. Скажем, у нас есть прихожане, регулярно посещающие воскресные службы, но они никогда не приходят в будние дни. Это означало бы, что они впускают Бога в свою жизнь больше, чем следует. Датчане, называющие себя христианами, по сути свои индивидуалисты. И хотя они могут позавидовать слаженной жизни мусульманской общины или традиционной еврейской семьи, но они ощущают в этом и оборотную сторону, и свободу. Если ты обязан ужинать по пятницам в семейном кругу, то это в понимании скандинава принуждение. Поэтому датчане весьма настороженно относятся к религиозному рвению и частным походам в церковь. Занимается ли государство проблемами одиноких людей? Мне кажется, эти проблемы вообще имеет смысл решать на уровне масштабных социальных проектов. Так, в настоящее время датский Красный Крест проводит в стране кампанию по привлечению добровольцев в ряды так называемых «миссиосвена» — приходящих друзей. Приходящий друг — это волонтер, готовый уделить пару часов своего времени в неделю для посещения одинокого человека. Во время такого визита друзья могут сходить в кино, на прогулку или просто выпить по чашечке кофе. Казалось бы, 2 часа в неделю совсем немного, но эти визиты имеют огромное значение для одиноких, ведь нередко это люди, по тем или иным причинам, лишенные повседневных контактов с окружающим. Возможно ли справиться с проблемой одиночества в будущем? До тех пор, пока дела идут хорошо, проблема в принципе не решаема, ведь мы сами выбрали этот индивидуалистический путь, если говорить о скандинавском понимании свободы и независимости. Откровенно говоря, я думаю, что здесь, в Дании, людей может заставить задуматься друг о друге лишь серьезный кризис, что-то подобное 11 сентября в США, но мне не хотелось бы платить столь непомерную цену за это прозрение. Говорит пастор датской народной церкви Оля Нильсен. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил этот час программы «Время свободы». В 20:00 по московскому времени в нашем эфире, как всегда, на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Андрей уже вместе со мной в студии, чтобы самому рассказать о программе. Вам слово.
Добрый вечер, Александр. Президент Ингушетии готов к диалогу с боевиками. Какие результаты принесет амнистия, которую готовит Юнус Бек Евкуров? Об этом размышляют в открытии программы эксперты «Радио Свобода». В НАТО идет дискуссия о будущем альянса, как скажется на механизмах трансатлантического сотрудничества, возвращения Франции в структуры военного командования. Никита Михалков созвал новый съезд Союза кинематографистов. Каким образом разрешится конфликт в этом творческом союзе? Вот некоторые из тем, которые я представлю слушателям сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы», эфир которой в 20 часов 7 минут.
А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Виталий Портников, а в гостях в киевской студии «Радио Свобода» директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Колонна из активистов достаточно быстро перекрыла половину проезжей части проспекта.
В тот день, когда Чешская Республика, Венгрия и Польша вступили в НАТО, холодная война завершилась.
Нападавший произвел в школе минимум 60 выстрелов.
Граненый стакан, пачка соли, ржаной хлеб и плацкартный билет.
Верни Медов остаток своей жизни проведет в тюрьме.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».